Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси на очередной пятилетний срок. В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. В Минске прошла церемония инаугурации переизбранного на третий срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Выступая на церемонии, он сказал:
«Заступая на пост президента Беларуси, я торжественно клянусь служить народу Беларуси, уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать и охранять Конституцию Республики Беларусь и добросовестно исполнять высокие обязанности, возложенные на меня».
Высокие обязанности.
Белорусская оппозиция считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. Европейский Союз и США не признали итоги голосования. Евросоюз ввел запрет на поездки в страны ЕС для группы белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека, в том числе для Александра Лукашенко. В Екатеринбурге в результате пожара общежития погибли, по предварительным данным, от 3 до 4 человек. Еще двое госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В четырехэтажном здании, принадлежащем компании «Европа-Азия», живут, в частности, граждане Китая. Среди причин пожара называют несколько версий – поджог и замыкание в электросети. В Саранске пропал студент из Пакистана. К поискам привлечены значительные силы милиции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Студент Мордовского государственного университета, гражданин Пакистана Мохаммад Али, 3 дня назад покинул здание студенческого общежития, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Ни в общежитии, ни на занятиях на медицинском факультете он не появлялся. Иностранные студенты в столице Мордовии, а их более 100 человек, живут очень дружно. У каждого из них есть сотовый телефон, и в случае отъезда или задержки у кого-то из своих саранских знакомых, они непременно сообщают об этом соседям по общежитию. В правоохранительных органах не исключают худшего. Студенческое общежитие расположено в чрезвычайно криминализированном районе города, где велико количество совершаемых преступлений, в том числе и убийств. В последний раз нападение на студента-иностранца было зафиксировано в Саранске 6 лет назад. Группой местной молодежи, называющей себя скинхедами, был избит гражданин Индии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. С подробностями Олег Кусов.
Растянувшаяся вдоль...
Прошу прощения за технические неполадки. Материал Олега Кусова.
Главная задача Народно-демократического союза – изменение политического курса в стране, подчеркнул, выступая перед делегатами, экс-премьер Михаил Касьянов. Добиться этого можно, одержав победу на предстоящих парламентских и президентских выборах.
Объединившись, мы сможем добиться многого. Мы объединяемся, чтобы, наконец, перестать бояться, чтобы победить страх в себе и помочь сделать это другим. Мы собрались здесь сегодня с вами, чтобы заявить, что мы не хотим, чтобы мы и наши дети жили в стране тотальной лжи, тотального страха.
Член президиума НДС Иван Стариков заявил, что учредителями движения стали представители правых сил.
Среди учредителей нашего движения есть несколько десятков представителей партии «Союз правых сил», Демократической партии, партии «Яблоко», других мелких партий. Поэтому главная цель, которую мы перед собой ставили, начать процесс кристаллизации реальной оппозиции в России, я считаю, что первый шаг сделан.
Говорил член президиума НДС Иван Стариков. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 ранены. Взрывные устройства привели в действие 2 или 3 смертника. Нападение, по мнению обозревателей, еще более усугубят напряженность в отношениях между шиитской и суннитской общинами Ирака. На севере сектора Газа вертолет израильских ВВС уничтожил ракетами автомобиль с палестинскими боевиками. Убито по меньшей мере 2 человека, 1 ранен. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
Палестинские источники идентифицировали убитых как Махмуда Аджура и Сами Абу Шария из группировки движения «Фатх» бригады мучеников Аляксы. Пресс-служба армии обороны Израиля подтвердила, что боевики, находящиеся под наблюдением, были атакованы израильским вертолетом после того, как осуществили запуск ракет по израильской территории. Накануне поздно вечером в результате ракетной атаки израильских ВВС в секторе Газа погибли 6 палестинцев, и в том числе один из лидеров радикальной группировки Комитета народного сопротивления Ияд Абу Инаин. Израиль периодически осуществляет так называемые точечные ликвидации палестинских боевиков в ответ на теракты и ракетно-минометные обстрелы своей территории. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В манифестациях, организованных коммунистами, участвуют жители многих городов, включая Москву. В Хабаровске на демонстрацию протеста против политики властей вышли около 5000 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ставрополе акция собрала более 2000 участников, в Владивостоке около 1000. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста оппозиции. Участники митинга протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры и требовали от президента Киргизии Курманбека Бакиева радикальных судебных и правовых реформ. По словам лидера партии «Союз демократических сил» Курманбека Бейбалова, если власти не выполнят требования демонстрантов, 29 апреля в Бишкеке состоится многотысячный митинг с более жесткими требованиями. США выразили надежду на прогресс в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. В пятницу на переговорах в Вашингтоне госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждала эту проблему с главой МИДа Азербайджана Эльмаром Мамадьяровым. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак сообщил после встречи.
Госсекретарь встретилась с министром иностранных дел Азербайджана. Они обсудили целый ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Они говорили и о проблеме Нагорного Карабаха, и об экономических реформах и демократизации в Азербайджане. Госсекретарь подчеркнула важность соблюдения прав человека и дальнейшей демократизации в Азербайджане.
Сказал представитель Госдепартамента США. Напомню, главные новости этого часа. Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси на очередной 5-летний срок.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Положение детей в любом государстве – это показатель морального и нравственного здоровья общества. По данным Генеральной прокуратуры России, число безнадзорных детей в Российской Федерации превышает 1 000 000. Однако официальная статистика говорит о 700 тысячах беспризорников. В 2005 году несовершеннолетними было совершено 220 тысяч различных преступлений. Беспризорных детей можно увидеть везде – на вокзалах, в переходах метро, у магазинов, на рынках. Эти дети не похожи на сверстников – немытые, наглые, они не расположены к общению со взрослыми. Среди них много наркоманов и токсикоманов. Многие из них больны алкоголизмом и инфекционными заболеваниями. Встречаются и дети с психическими расстройствами. О том, как предотвратить уход ребенка из семьи, как сохранить для него его собственный дом, мы и будем говорить сегодня. Рядом со мной в студии президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Оскаровна Дубровская. Добрый вечер, Марина Оскаровна.
Здравствуйте.
И по телефону из Санкт-Петербурга в разговоре участвует генеральный директор фонда кризисной психологической помощи детям «Новые шаги» Ирина Алексеевна Алексеева. Ирина Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня вопрос к нашим слушателям. Что вы думаете о причинах такого количества безнадзорных детей в России? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить сообщение нам на пейджер. И в самом начале разговора я хочу предложить вашему вниманию опрос, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Она спрашивала прохожих, чем, с их точки зрения, можно помочь неблагополучным семьям, чтобы предотвратить уход детей из этих семей.
Как будут родители заботиться о детях, как будет государство думать о детях, так будет жизнь. И меньше будет беспризорности. Вот скажу по-честному вам, Дума у нас ничего не думает. Ни об ком. Ни о людях, ни о детях, ни об ком.
Всегда дети уходили. И по истории в беспризорники всегда были. Раньше действительно было меньше, потому что вроде бы вот Сталин держал за себя в кулаке. Сидишь дома... Тунеядец, тюрьма. Люди боялись этого и выходили на работу, работали. И, соответственно, и алкоголя меньше употребляли, значит, за детьми смотрели. Дети больше к улице пристращаются. На примере вот скажу, вот у меня очень многие знакомые есть, кто, допустим, вот выгнали со школы, куда деваться? На улице. Во-первых, должны об этом в первую очередь задуматься наше правительство, то, что детей, если даже он совершил какие-то ошибки, сразу не выгонять со школы. В 8 классе идут в техникум, а в техникум наркотиками учатся, как правило, те люди, у которых не было нормального образования, то есть они пьют, курят. И дети, соответственно, смотря на них, пример живой у них получается. Что им делать?
Никто ничего не может сделать. Потому что это зависит от ухода детей из конкретной семьи. Это конкретная ситуация, которая рассматривается непосредственно в их малом мирке. Вот и все. А и никто, ни государство, ни милиция, ни какие-то органы соцопеки, там, они не смогут этого сделать. А для этого надо повышать уровень жизни. Вот и все. А уровень жизни с нашей экономикой на данный момент, я считаю, что повысить нельзя. Мораль абсолютно ни при чем. Это экономика из-за того, что как бы люди, они скатываются на нет не из-за того, что у них там нет морали, а из-за того, что у них нет работы. Вот и все. Если бы государство дало человеку работу, как, допустим, было при Сталине, я не приверженец, конечно, этого дела, но тогда было совсем по-другому. Я так думаю, что и бездомных было гораздо меньше.
Жизнь такая, уклад жизни, экономика в основном. Больше заработать, меньше уделять внимания. А если что-то не получается, ну, пить начинают там и так далее. Что изменить? Человек, наверное, сам может изменить. У кого-то не получается, если семьи такие, которые вино пьют, да, наркотики употребляют, то есть дети не нужны. Не задумывайся о детях-то. Все платное, да? Ну вот все со строя исходит. Какие-то мероприятия, если только правительство, Дума наша должна принять, да, бесплатное образование детям. Почему школа, лицеи платные? Учителя одни же те же остались, к примеру. А сделали лицей или поликлиника, да, одна платная, рядом кабинет там, ну, бесплатная, рядом платная. Законопроект какой-то вести. Но если родители пьют, предупреждать, детей отбирать и отбирать, то чтобы они нормально жили-то, а то показывают, да, по телевизору. Страсть Господня на вокзалах, черти чем занимаются.
Навалом таких бродит. Государство тоже еще-то. Да деньги должны для этого. Естественно, финансирование должно быть какое-то. На данном этапе, что сейчас система власти, все зависит от самих родителей. Оба не работают, все, не работают, найти не могут. Дом вот рядом, они все где-то подъездом шарятся. Сейчас сам уже третий месяц, хотя водитель профессиональный, 20 лет почти стажа.
Ну, как мы слышали, большинство москвичей говорили о том, что именно государство должно больше внимания уделять детям, и тогда дети не будут уходить из семьи. Хотя это довольно спорная вещь, потому что не все объясняется только экономическими обстоятельствами, мне так кажется. Но, видимо, есть и вина самих родителей. Вот с вашей точки зрения, Марина Оскаровна, чья все-таки больше вина в том, что дети оказываются на улице? Государство, родителей или школы, которая отчисляет ребенка за неуспеваемость?
Ну, в нынешних условиях я бы не говорила о вине, а говорила о беде. Это беда родительская, что они теряют детей. И это связано, конечно, с экономическими условиями, но и не только. Сюда уже наслаиваются причины другого характера, в первую очередь психологические причины. Многие семьи из поколения в поколение не очень хорошо следят за своими детьми, но так у них принято. А в условиях социально-экономических, вот сложных, все эти вещи обостряются. Дети еще больше остаются без надзора, еще меньше им уделяется внимания. Родители не имеют внутреннего ресурса справиться в этих тяжелых условиях с той жизнью, которая вот получается. И не имея внутренних ресурсов, они могут выправиться и выдержать эту ситуацию, если бы мы им предоставили извне этот ресурс. Это и есть реабилитационные различные техники, методики, инструменты, которые позволяют семье справиться. Но у нас в прежние времена, вот как правильно слушатели некоторые заметили, у нас никакой реабилитации не было, а вместо этого были такие меры, как профсоюзная организация, партийная организация, товарищеский суд. То есть были какие-то устрашающие инструменты. И мы их унаследовали от периода советской власти. А они сейчас не работают, их уже не применишь. И возникла пустота. Карательные меры не работают, а реабилитационных мер... Исторически сложилось, что у нас, собственно, реабилитационная работа с семьями не развита. Только в последние 10 лет она начала развиваться. И вот поэтому мы видим, что очень много детей потеряно, очень много детей страдают.
Спасибо. И у меня вопрос к Ирине Алексеевне, Санкт-Петербург. Ирина Алексеевна, насколько я знаю, вы занимаетесь именно реабилитацией таких семей. Вот расскажите немножко о вашей практике.
Ну, мы по-разному работали. Мы работали и с детьми, и с родителями, и со специалистами, которые работают в этой области. Если иметь в виду причины этого явления, то мне кажется, что в каком-то смысле вот эти люди, которые участвовали в опросе, несколько упрощают ситуацию. Конечно, среди этих детей попадаются 1-2 редкие исключения, когда ребенок ушел и живет на улицу из относительно благополучных отношений с родителями, но почему-то он там живет. Но это 1-2. Основные дети, которые живут на улице, это дети с нарушенными детско-родительскими отношениями. Мы много общались с родителями, родственниками таких детей. были специальные программы привлечения этих родителей к контакту. Практически все они описывают тяжелое свое детство, тяжелые отношения с собственными родителями. Примерно 30% родителей – это родители, которые когда-то были в детском доме или в интернате. То есть, прежде всего, это родители, которые не умеют общаться с детьми. Не умеют не в смысле вот каких-то навыков, а вот как-то глобально не умеют.
То есть у них просто не было в детстве мамы и папы, которые бы им привили нормальные семейные отношения.
Совершенно верно. И у них не было никогда, то есть у большинства из них не было принятия в семье, ну вот какого-то нормального отношения к ним самим, человеческого отношения. И они, в общем, транслируют такое отношение к детям.
Спасибо. Но вот для того, чтобы наши слушатели разобрались в некоторой терминологической сложности, существующей в этой проблеме, это разница между терминами «беспризорность» и «безнадзорность». Настоящие беспризорные либо порвали со своими родителями, либо не знают их вообще. А безнадзорные дети имеют дом одного или обоих родителей, но находятся с этими родителями в постоянном конфликте. Но на улице беспризорные и безнадзорные дети ничем не отличаются друг от друга. Различие, как я понимаю, наступает только вечером, да, Марина Оскаровна?
Ну да, безнадзорные дети – это дети, которые остаются без надзора в свободное там, от школы время или не ходят в школу, остаются без надзора, болтаются, мы говорим, болтается вот, ребенок. А беспризорный ребенок – это ребенок, который периодически не ночует дома, и никто не взволновался этим. Но он может еще сохранять какую-то слабую связь с семьей. А вот когда он становится бездомным ребенком, эту связь окончательно теряет. Как правило, эти дети убегают далеко от дома или уже окончательно поселяются на улице. И это эти три категории детей, они действительно безнадзорный ребенок постепенно, да, становится беспризорным и потом становится бездомным ребенком.
Но вот социальное сиротство. Ирина Алексеевна, вы ведь сталкивались с этим фактором. Что характерно для социальных сирот детей? Вот какие отличительные формы их поведения?
Мне кажется, что есть дети, которые, пока дети сохраняют хоть какую-то связь с родителями, хоть какую-то, у них существует, ну, как бы сказать, как это сказать, путь к нормальным отношениям с другими людьми. Как только ребенок теряет полностью связь с родителями, с домом, он приобретает на улице другие свойства. Там, например, привязанность, которая вообще обычно связывает людей, там мы влюбляемся, дружим и так далее. Для уличного ребенка это не полезное свойство. Это свойство, которое мешает ему выжить.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, телеведущий, актер и сценарист Андрей Максимов. Передача «Все свободны».
Курт Кобейн, герой программы «Новейшая музыкальная история».
Художник, литератор, публицист Семен Фоебесович прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что сейчас в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о качестве жизни бездомных детей. И у меня вопрос к Марине Оскаровне Дубровской. Вот ребенок, который прошел уже все три стадии, он был безнадзорным, беспризорным, и он стал бездомным. Но климат в России таков, что совсем вот нигде жить невозможно, да? Даже в Москве дети все-таки где-то должны ночевать. Я уже не говорю про районы северные, где, в общем, на улице жить просто нельзя. Вот где живут эти бездомные дети?
Ну, я могу не знать все варианты, но, как правило, они находят себе убежище, так как зимы у нас суровые, в каких-то теплых местах. Это теплотрассы, это связанные с железной дорогой различные технические помещения, которые окружают железнодорожные станции. Это в теплое время года они вообще просто живут там, не знаю, в коробках, где-то в каком-то углу на свалках и так далее. И, соответственно, мы видим разное количество этих детей в разных регионах. Вот такая жизнь на улице характерна для городских детей, прежде всего, надо сказать. Их много в больших городах, особенно если там железнодорожный узел находится. И таких детей мало или почти нету совсем в селах. На севере вот бездомность детей носит сезонный характер. То есть летом их много, зимой их мало. Но они даже на совершенно вот на совершенном севере, в Магаданской области, все равно в городе Магадане есть зимой бездомные дети, которые живут в теплотрассах.
Спасибо, Ирина Алексеевна. У меня вопрос к вам. Вот ребенок оказался на улице там в возрасте 6-8 лет. Да. Если его жизнь не изменится кардинально, он не окажется в приюте или в детском доме, или в патронажной семье, сколько ребенок может выжить на улице в таких условиях? То есть способен ли он прожить на улице так долго, чтобы стать взрослым?
Некоторые дети выживают в таких условиях, но, как правило, они попадают в криминальные какие-то ситуации, вот те, кто выжил. Их используют взрослые, и они рано или поздно оказываются в местах заключения. Многие дети гибнут. Статистики по этому поводу нет, но сейчас мы видим и пятилетних, и семилетних детей, которые как бы крутятся в компании других безнадзорных детей и как-то там приживаются, получают там то, чего они не могут получить дома. Вот все-таки какое-то там, не знаю, тепло своеобразное. Но вообще это большой риск.
То есть говорить о том, что все безнадзорные дети, которые сейчас существуют в России, по разным оценкам, кто говорит там 700 тысяч, кто говорит 2 миллиона, ну, возьмем некоторую, так сказать, среднюю цифру, миллион детей находится на улице в России. И этот миллион не доживет до своего совершеннолетия, да, то есть все-таки процент детей, которые смогут пройти через эти тяжелые испытания и стать взрослыми, достаточно мал.
Да, он достаточно мал, но есть и другой процент. Эти дети будут тоже не способны выращивать своих детей. Вот они будут не способны во многом. Конечно, нельзя говорить, все не способны, но вообще вот если они попадут в какие-то условия семейные, какие-то учреждения, то у них возможность вырастить своих детей будет очень минимальная.
А что надо делать для того, чтобы этих детей спасти? Ну, это, допустим, социальные программы, их надо действительно отследить, выловить, вылечить, поместить в приют и все. Но для того, чтобы армия этих бездомных детей не пополнялась, что надо делать, какие профилактические меры вы бы рекомендовали для того, чтобы все-таки пресечь этот источник появления бездомных детей? Марина Оскаровна.
Мне кажется, надо обратить внимание на ребенка, который еще связан со своей семьей, но мы уже видим, что его права, его качество жизни очень низкое в этой семье. И это заставит его рано или поздно или уйти из этой семьи, или государству придется забрать ребенка оттуда. Вот пока еще ребенок связан с семьей, есть шанс что-то там наладить, вот наладить его жизнь там. И прежде всего встает вопрос о его безопасности в семье, как организовать. Есть ли к этому условия, не опасно ли ему там находиться. И затем это надо смотреть, что происходит с его правами, с правом на обучение, на здоровый образ жизни, на то, чтобы он был накормлен, одет, вылечен от болезни. Эти дети чаще всего очень больны. Я имею в виду сейчас детей, которые живут в семьях. Право на полноценное развитие, которое есть у ребенка, как все эти права соблюдаются. И дальше мы смотрим, что происходит с ребенком, как с ним обращаются родители, есть ли у него возможность, подвергается ли он каким-либо видом насилия. Вот это круг вопросов, которые нужно решать, когда мы работаем с ребенком, который еще живет в семье.
Но как определить этого ребенка? Вы же не можете, вот ваш фонд не может вести мониторинг за всеми семьями, неблагополучными Российской Федерации.
А это и не нужно, потому что это обязанность государства, это одна из частей социального обслуживания семьи и детей. Это новая для российского государства область работы социальной, но она сейчас очень активно формируется, и везде существуют центры социального обслуживания семьи и детей или центры социального обслуживания населения, в которых есть отделы по работе с семьей, эти отделы пытаются работать. Другой вопрос – качество этой работы и охват. Но не все сразу строится. Поэтому сейчас во всех регионах Российской Федерации работа с семьями ведется. Она не насыщена сейчас реабилитационными мерами, вот, технологиями. Вот первая задача сейчас. Социальные работники должны освоить новые методы работы с семьей. И вторая задача – это раннее выявление тех семей, в которых вот, права ребенка нарушаются.
Ну вот я знаю, что у вас совместные какие-то есть программы с Ириной Алексеевной. Алексеевны Алексеевой, да, давайте мы предоставим ей возможность рассказать о том, как ведется работа с семьями по реабилитации. Ирина Алексеевна.
Это самые разные формы работы. Например, там, не знаю, работа с некоммерческими организациями. В Санкт-Петербурге есть фонд защиты детей, который привлекает бездомных детей, там организован центр дневного пребывания. И есть такая форма работы с неблагополучными, условно говоря, родителями. У нас есть длительное совместное ведение этих родителей. И на сегодняшний день, там это была группа 20 человек, на сегодняшний день, вот за 4 года, это была длинная такая работа. В общем, мы можем говорить про то, что это очень хороший результат.
Ну, а если конкретно, вы можете рассказать чью-то историю?
Чью-то историю? Много историй, сейчас я соображу. Пожалуйста, значит, я могу рассказать про эту группу, с чего мы начинали, может быть, это будет более ясно. Когда мы начинали работать с этой группой родителей, там практически, во-первых, они все не работали, они все жили на пособие, у них у всех не учились старшие дети уже к этому времени, и очень была выражена конфликтность в семье. Значит, какие-то дети употребляли старших, там, не знаю, клей, и вообще, там, не знаю, они как-то к детям странно относились. На сегодняшний день вся эта группа родителей, за исключением одной мамы, которая болеет, работают. Значит, у нас все дети, практически все дети учатся. Кто учится, кто работает, я имею в виду старших. В общем, вот там, не знаю, конкретная история, там, скажем, была мама, которая, там, хорошая мама, но там у нее было тяжелое материальное положение и тяжелое психологическое положение. И она, например, не ладила со своими детьми, ребенок употреблял клей-момент, ребенок уходил из дома, долго мы возились, как с ним договариваться, как обсуждать, помогали ей решать проблемы психологические с мужем, социальные какие-то поддержки она получала. Но сегодняшний день...
Все более-менее хорошо.
Ребенок в армии, все хорошо.
Но вот это очень обнадеживает, потому что на самом деле примеров того, чтобы семья, которая, в общем, опустилась на социальное дно, и климат в семье уже сделался таков, что ребенок готов бежать из этой среды, чтобы она вернулась все-таки в общество и осталась социализированной семьей, а не асоциальной, это достаточно редко. Марина Оскаровна, ну ведь вы тоже знаете такие примеры, да?
Конечно.
И именно это, собственно, вот и помогает... То есть я вообще на самом деле не знаю никаких других программ, которые занимались бы семейной реабилитацией, кроме вот тех, которые ведет ваш фонд.
Но как мы работаем? Мы не сами реабилитируем семьи, а мы помогаем, чтобы эта работа выстроилась в регионах. Вот я вам приведу пример по Хабаровску. В городе Хабаровске там много бездомных и безнадзорных и беспризорных детей, и там сотрудник городской администрации вот много по долгу своего, просто по работе, ей приходилось очень много, она была социальный работник, но управленец, ей приходилось все время встречаться с этими семьями. И получилось так, что она выслушала очень много историй. И как-то это ее лично задело. И она организовала центр по работе с детьми и семьями. Это центр с такой открытой дверью, куда в неблагополучном районе, куда могли приходить семьи и забегать дети. И вот постепенно, сначала работа с трудом ладилась, потом она наладилась уже всерьез, и постепенно город обратил внимание на то, что там происходит в этом центре, в котором к этому моменту было, скажем, 15 семей. И они не только сумели взять этот центр на бюджет, на баланс, но они стали к ней присылать специалистов из других социальных учреждений города, чтобы они у нее научились, как вести работу с семьей. И сейчас вот Ирина Алексеевна один из тренеров этой группы этих социальных учреждений. Регулярно вот ей приходится ездить в Хабаровск для того, чтобы передавать свой опыт. То есть уже захвачен целый город этим.
Спасибо. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную безнадзорным детям и тому, как мы с вами можем помочь им вернуться в общество. В 19:00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы: преступления на почве ксенофобии в России, инаугурация Александра Лукашенко, съезд партии Михаила Касьянова и арест Григория Гробового. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске прошла церемония инаугурации переизбранного на третий срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция считает, что результаты президентских выборов были подтасованы. Европейский Союз и США не признали итоги голосования. В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека и 15 ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек, более 160 ранены. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии. Погибли 3 человека, 2 госпитализированы. В России прошли акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На митинги, организованные коммунистами, вышли 1000 человек во Владивостоке, Хабаровске, Пятигорске, Екатеринбурге, Москве. В Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. По его словам, основная цель движения – смена нынешнего политического курса при сохранении конституционного строя России, а также борьба за честные выборы. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста. Представители оппозиции протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры. Установлены 4 подозреваемых в нападении на сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. 2 из них задержаны. Мирзоев был избит скинхедами 3 апреля в московском метро. Сейм Латвии на экстренном заседании утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Айгаром Калвитисом. Израильские ВВС вновь нанесли сегодня ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты, 1 ранен. На юге Афганистана в перестрелке убит один из самых влиятельных командующих боевыми подразделениями талибов. В городе Герат на западе страны смертник взорвал заминированную машину вблизи базы миротворческих сил НАТО.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Оскаровна Дубровская. И по телефону из Санкт-Петербурга в разговоре участвует генеральный директор фонда кризисной психологической помощи детям «Новые шаги» Ирина Алексеевна Алексеева. И говорим мы о том, как помочь неблагополучным семьям, чтобы удержать детей от бегства на улицу. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И также мы хотели бы услышать ваше мнение, что вы думаете о причинах такого количества безнадзорных детей в России. И у меня вопрос сразу к Ирине Алексеевне в Санкт-Петербург. Ирина Алексеевна, ну вот вы работаете с семьями в кризисных ситуациях. Семьи эти неблагополучные. Как правило, это уже люди, достаточно опустившиеся, и которые утратили нормальные связи с обществом. Почему они идут на контакт с вами? Почему они вообще идут в эти программы по реабилитации?
Вы знаете, этот контакт довольно трудно выстроить, и он требует и усилий, и времени, и там в длительных программах. Это всегда длительные программы. На это затрачивается специальное время, специальное внимание. Это одна вещь. Вторая вещь, конечно, этим родителям помогают социально, их сопровождают социальные работники, они получают помощь социальную, им помогают решить те проблемы, в которых они заинтересованы, в решении которых, им помогают избавиться, например, от алкогольной зависимости. Одна из больных вопросов для этих семей – пьющие мамы. И им помогают.
Но им помогают материально или им помогают, что называется, словом и профессиональным словом?
Значит, при тяжелых ситуациях, когда речь идет о тяжелых ситуациях, обычно есть какая-то материальная помощь, в том смысле, что зачастую эти родители даже не могут получить те пособия, которые они могли бы получить в силу различных причин, там, потери документов и всего прочего. Сопровождают их, потому что они часто не доходят на первых этапах до тех учреждений, где они должны получить помощь. Но и словом. Вот такая совместная комплексная работа. Обычно это длинные программы, там. Программа, про которую рассказывала Марина Оскаровна, это программа тоже 4-летней протяженности. И там в Хабаровске они достигли удивительных результатов. Там у них были самые тяжелые семьи. И на сегодняшний день можно сказать, что это работающая система. Но она затратная.
Спасибо. И мы слушаем Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый день. Вот, вы знаете, мне кажется, не назвали одну из таких основных причин, на мой взгляд, конечно, вот, ухода детей из дома, это отнюдь не генетические там эти склонности их, а вот такой элементарный, скажем, террор в школах, даже не родительское вот это отношение, а это можно пережить. А вот террор в школах, мне вот приходится, так сказать, сталкиваться, иногда забредают сюда такие вот подростки, вот, их же постоянно терроризируют в школах. Вот понимаете, какая ситуация? Вот человек приходит, это в класс, это тусовка, там это демонстрация сотовых телефонов и прочего-прочего. У многих ведь не только там эти новые русские родители, а просто бабушка с дедушкой, так сказать, и никто не знает там, где отец у него. Вот. И просто ребенок в этой ситуации, когда с него постоянные поборы через детей, то есть требуют там, вот не знаю, как в этом году, вот в прошлом году там такие 200 рублей, там 500 рублей, вот спрашивали вот с моих этих вот знакомых там. Вот такие суммы, и ребенок постоянно находится в этих шпыньках, так сказать, так мягко выражаясь. Вот. И многие из преподавателей, они просто люди какие-то, ну, скажем так, не очень уравновешенные. И, очевидно, в детстве какие-то комплексы у них были. Они просто терроризируют вот своих этих подчиненных.
Спасибо, Сергей. Понятна ваша точка зрения. Действительно, многие, и мальчик, который участвовал в вопросе, говорил о том, что школа сама отторгает детей неблагополучных. И, Марина Скарина, вы хотели что-то добавить о том, что говорила Ирина Алексеевна?
Ну, я хотела сказать, что про контакт с семьей, что семья, конечно, воспринимает социального работника, который к ней приходит, как начальство, как от государства посланного, которого надо бояться, опасаться, скрываться от него. И поэтому очень важна позиция социального работника, как он приходит в семью. Если он считает семью неуспешной, неспособной на изменения, конченной, неприятной, если он ее презирает, то из такой позиции не сможет ничего сделать. Когда же он начинает убеждаться по своей работе, что это не так, что эти семьи совершенно другие, и что изменения возможны, и что он очень важный человек для того, чтобы семья изменилась, тогда у него меняется позиция, и контакт значительно улучшается. И он, конечно, должен строиться как договорные отношения. Семья тоже обязана при получении помощи совершать усилия и изменяться, и тогда только эта помощь будет успешна.
Ну, судя по результатам вашей работы, она действительно успешна. И мы слушаем Тамару Анатольевну из Санкт-Петербурга.
Да, добрый день. Мне 71 лет, я пенсионерка. Я считаю, основная причина появления множества бездомных детей – смена строя в стране. Я сама выросла в семье неустроенной. Мне не хватало тепла, мне не хватало заботы. Но вы знаете, мы занимались туризмом, спортом. У нас были организации. Я, кстати, ничего плохого о комсомольской организации не могу сказать о тех людях, с которыми я была. Сейчас же дети предоставлены вот именно улицы, мобильники, пепси-кола. Так что я считаю, что смена строя принесла очень много горя нашим людям.
Спасибо, Тамара Анатольевна. И вот Раиса Егоровна вообще высказывает довольно радикальное мнение по поводу безнадзорных детей. Она пишет, что необходимы колонии, как при Макаренко. Коротко и ясно. Еще одно сообщение пришло нам на пейджер. И это Андрей пишет: нет в стране нормального заработка, нищие пенсионеры, которые не могут помочь внукам. Ну вот дедушки и бабушки – это, конечно, большое благо в жизни детей. Но ведь не только достатком дедушки и бабушки определяется ситуация в семье. И мы слушаем Тамару Михайловну из Москвы.
Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите. Значит, ребенок живет с бабушкой и с отцом. Мать погибла. Теперь что? Отец вечно занят женщинами. Его больше ничего не интересует. Но бабушка, правда, ей 70 лет, она еще работает. Ей очень тяжело. Как вот касается путевка в лагерь или что-то. У вас есть отец. Отец не помогает. Как вдвоить?
То есть, если я правильно понимаю ваш вопрос, Тамара Михайловна, вы говорите о ребенке, который фактически находится на иждивении бабушки. Отец номинальный такой, который живет совершенно оторванной своей отдельной жизнью.
Да, да.
И куда обратиться бабушке для того, чтобы помочь ребенку?
Да.
Ясно. Марина Оскаровна.
Ну, в орган опеки по месту жительства, где надо рассказать ситуацию и объяснить, что официальный опекун ребенка, это отец, да, на самом деле фактически им не является. И, во-первых, спросить совета, как, что может инспектор органа опеки сделать в этом случае, и последовать ее совету, вот той дорожке, которую она прочертит. Кроме того, в зависимости от доходов отца, потому что сейчас он не лишен родительских прав, и можно обратиться в социальную службу за материальной помощью. Там же, может быть, ну вот я считаю, что сначала надо начать с органа опеки, но тем не менее и там может быть откликнуться на ситуацию реальную и предложит не только материальную помощь, но еще какие-то виды социальной поддержки.
Вот так, Тамара Михайловна. К сожалению, больше, видимо, вам ничего посоветовать не можем мы. Но вот я хочу поговорить о безнадзорных детях, которые все-таки находятся на улице. Вот ребенок ушел из дома, живет на улице, иногда заходит домой, ему там не нравится, он опять уходит. Сейчас очень популярны такие акции или рейды под названием «Безнадзорные дети», когда в городе силами МВД проводится массовая акция по отлову бездомных детей, где их сортируют по возрасту, полу, так сказать, месту проживания возможного, потом их там моют, лечат и дальше отправляют в приют. Приют не может держать этих детей бесконечно. Вот сколько времени ребенок проживет в приюте, прежде чем он опять окажется на улице, и все повторится сначала?
Ну, я думаю, это зависит от того, какой у него уличный опыт, какой опыт он приобрел жизни на улице. Думаю, что детей, которые больше 6 месяцев, 1 года провели на улице, уже довольно трудно вернуть в семейные условия или в приютские условия. Они будут убегать снова. Поэтому, скорее всего, надо больше усилий тратить на то, чтобы дети не попадали на улицы, или как-то работать с теми детьми, которые только-только попали. Таким образом, мы уменьшим число детей, которые проживают на улице долго.
То есть сократим число детей, которые уже адаптировались к уличным условиям и не хотят возвращаться в нормальную жизнь.
Не то, что не хотят, они не могут. У них не получается.
У меня... Спасибо. И я обращаюсь в Санкт-Петербург к Ирине Алексеевне. Ирина Алексеевна, ведь вы же сталкивались с такими детьми, которые действительно больше полугода уже живут на улице и ни морально, ни нравственно, ни как-то еще не мотивированы к тому, чтобы вернуться в человеческие условия, с нашей точки зрения. Им кажется, что вот эта свобода, эти легкие деньги, которые они получают у прохожих в виде подаяния, которые тут же тратят на шоколадки, сигареты и прочие вещи, что это самое такое хорошее, безответственное, никто на них не воспитывает, никто не заставляет чистить зубы на ночь. Такая вот нормальная, свободная жизнь. Вот что можно сделать с этим ребенком? В принципе, он может быть возвращен в общество?
Он, конечно, некоторые из этих детей могут быть, и можно помочь. И для этого нужны специальные реабилитационные программы. Их мало, но они все-таки есть. Это работа социальных работников на улице. Это работа с этими детьми, которые... Вот буквально проживание с ними, там, помощь им на улице, переориентация их. Вторая вещь – это все-таки дневные центры. Они довольно часто привлекают детей к себе, ну, элементарно выпечая, потому что зачастую эти дети голодные, и пытаются выстроить реабилитационные программы для этих детей. И очень важная штука, которая, в общем, может быть самая существенная – это все-таки, если ребенок такой попадает в приют, работа с его кровной семьей. И решение вопроса, ребенок должен остаться в кровной семье, или ему нужно искать другие формы жизнеустройства.
Спасибо. И мы слушаем Нину Сергеевну из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, знаете, не могу не подключиться к вашему разговору, поскольку имею прямое к этому отношение. Значит, я научный сотрудник. И как научный сотрудник я сегодня не получаю за свою работу даже зарплату равную прожиточному минимуму. Поэтому, значит, даже на деньги эти, которые я получаю, кормлю морскую свинку, принципиально просто, ни копейки не трачу, а занимаюсь с ребятами вот в виде тьюторства. Вот не репетиторства, чтобы натаскивать на что-то, а именно я учу. У меня 3 высших образования. Я закончила физфак, я закончила экономико-статистический институт и Мариса Тореза английское отделение. То есть могу оказать консультацию по любому предмету. И вот сегодня мои ученики 5-й класс, детдомовец, взятый к родителям. 8-й класс, тоже мальчик приемный. И я решаю задачи студентам, которые вот
понимаете, сессия надвигается, им дают 50 задач, и никакого, можно сказать, объяснения, как эти задачи решать. Естественно, это мои бывшие ученики, которые идут ко мне и просят помощи.
Нина Сергеевна, чуть покороче,
так,
да.
Мое, значит, такое заключение состоит в том, пока в нашем государстве работа будет неадекватно оплачиваться, именно интеллектуальная работа, ученики, дети, это очень быстро чувствуют. Им легче просить, легче в нашем обществе быть социальным издевенством, каким-нибудь инвалидом. Я вот сказала, что я умру здоровой, я никогда не пойду. Мне соседка говорит, а ты себе оформила инвалидность? Я говорю, я умру здоровой.
Нина Сергеевна, я поняла ваше мнение. Действительно, вот это вот иждивенчество, которое прививалось и развивалось той социальной системой, которая существовала 70 лет в стране, сыграло, в общем, злую шутку с людьми, потому что люди все время считают, что им кто-то должен. Им должно государство, им должна школа, им должен профсоюз, им должна там в свое время коммунистическая партия. На самом деле люди должны себе сами. И вот то, что дети беспризорные очень быстро понимают, насколько это просто, хотя и унизительно, протянуть руку, а потом презирать того, кто тебе подал эти деньги, это действительно большая проблема. И мы слушаем Ивана Петровича из Москвы.
Добрый день, уважаемая дама. Тема очень важная. Но я что хочу сказать. Радиостанция «Свобода» проводят абсолютно лживую и неправильную линию, говоря о том, что от государства мало чего зависит, а все зависит от семей. У нас сейчас колоссальные запасы денег в золотовалютном резерве Госбанка, в каком-то дурацком стабилизационном фонде. Деньги пропадают, мы финансируем чужие экономики. А у нас ни один завод не работает машиностроительный, ни одно НИИ, ни одно КБ не работает. И у меня на глазах десятки, наверное, семей развалились из-за того, что там мужья не могли себе найти работы. И поэтому, когда семья разваливается, естественно, дети, очень многие идут на улицу. У нас есть пример живой, практически, когда после революции, Первой мировой войны, гражданской войны, интервенции, советское государство молниеносно решило проблему бездомных детей. Это в условиях разрухи, в условиях нищеты. Поставили Дзержинского, это самого талантливого человека. Достаточно прочитать книгу Отто Лациса «Искусство сложения» о Дзержинском. Это апофеоз ему. И он решил проблему беспризорников. Почему мы сейчас платим на ребенка пособие 170 рублей?
Спасибо, Иван Петрович. В общем, ваша позиция понятна. Вы считаете, что государство должно вкладывать больше деньги, насколько я понимаю, в экономику, для того, чтобы материально поддерживать семьи и платить нормальные зарплаты тем, кто работает. Но то, что касается решения проблемы беспризорных детей на заре советской власти, здесь существуют и другие точки зрения. Марина Аскаровна.
Ну да, конечно, тогда ситуация была совершенно не такая, как ее представляют. В таком лубочном варианте пришел Макаренко и всю проблему решил. Или пришел Дзержинский, и тут все стало хорошо. Кроме того, я бы не ставила знак равенства между теми беспризорными детьми и нынешними. Это все-таки совсем другие сейчас, во-первых, беспризорники, потому что это дети, у которых есть родители. И это дети, которых, часть из которых можем вернуть в их собственные семьи, часть мы можем предоставить другие семейные условия воспитания. Уже за 20 век стало понятно, что только семья создает условия, в которых может вырасти нормальный ребенок. Поэтому устраивать сейчас, в 21 веке, снова колонии – это колоссальный шаг назад, а не вперед. И мы таким образом детей не спасем. Посмотрите, что происходит с нашими детьми после интернатов. Это дети, не способные жить нормально, как мы с вами в обществе. У них не получаются семьи, их дети снова попадают в детские дома. И в любом регионе, куда вы ни приехали, вам сразу говорят, да, у нас уже третье поколение сирот, чьи родители были сиротами, воспитывались в советских детских домах. Поэтому это совсем не выход. Выход в том, чтобы работать с семьей.
Спасибо. И мы слушаем Андрея из Одинцова. Андрей.
Алло, здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Я думаю, что все-таки беспризорности виноваты в основном наши власти. Потому что они и пенсионеров опустили ниже плинтуса, и остальных людей не нет никаких законов, я думаю, что надо принимать какие-то законы в Думе, что ли, насчет беспризорности. Иначе дальше так нельзя. Такое мое мнение.
Спасибо, Андрей. И, Ирина Алексеевна, я вас попрошу прокомментировать это высказывание нашего слушателя. Андрея, вы тоже считаете, что проблему бездомных детей можно решить законодательным образом через Думу?
Я думаю, это упрощение. Я думаю, что невозможно решить каким-то шагом одним эту проблему. Что, конечно, важны государственные решения, вообще важна поддержка семьи в широком смысле слова. Но если иметь в виду помощь этим детям, то это реабилитационные программы, прежде всего, работа с кровной семьей. Помощь кровной семье. Это иллюзия, что можно решить такие вопросы наскоком в один миг. Вот,
одним там, законом.
Одним законом. Тем более, что дело не в законах, даже сколько в механизмах их исполнения. А на сегодняшний день даже хорошие законы мы не можем исполнить.
И, Марина Аскаровна, пожалуйста.
Я бы добавила еще к тому, что говорит Ирина Алексеевна, я с ней совершенно согласна, я бы добавила еще, что дело в нашем понимании проблемы. Вот посмотрите, сейчас во всех средствах массовой информации, во всех органах государственной и федеральной власти речь идет о сиротах, да, и бездомных детях. А это ведь это последствия. Речь-то надо вести о детях, которые еще связаны со своей семьей, которые еще там живут и страдают от того, что терпят разные виды насилия, и от этого они уйдут на улицы. Поэтому нет понимания на разных уровнях власти проблематики этой. Проще всего закричать о сироте. Но ведь это ребенок когда-то не был сиротой. Более того, он социально сирота. У него и папа, или мама есть.
Понятно. И Наталья Львовна, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, ведь проблема бездомных детей занимается государство уже давно, потому что должно заниматься в какой-то степени. Разработано много программ. Но, по-моему, это все для галочки. Потому что мне приходилось, например, участвовать в помощи бездомным детям. Я обращалась и не только бездомным, но и... имеющим ребенка, имел семью, но мама не занималась им. У мамы был другой муж и другой ребенок. И я обращалась с заявлением в органы опеки, в управе Басманной, где занимались отписками, ничего не сделали. Писала в комитет соцзащиты, ничего не сделали. Что касается вот формулировки, что дети не могут приспособиться после того, как они уже прожили на улице, не могут приспособиться, их трудно вернуть с улицы, да, их никто не возвращает, в больницах их не держат, наоборот, их даже стараются побыстрее оттуда убрать. Вот, поэтому при таком отношении, когда программы только для галочки, никаких соцсотрудников, я живу у Курского вокзала, и там много детей бездомных, на улице я никогда не видела. В комнате милиции им тоже, ими тоже вот на Курском вокзале не очень-то занимаются. Так что у меня такое впечатление, что это все слова, 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 как в романсе поется известном.
И еще один звонок. Иван, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, Иван.
Вы ко мне? А, извините. Вы знаете, дело в чем? У меня такое ощущение, что есть какая-то единая причина, почему у нас в нашей стране все так вот распадается, разваливается, несуразности, дети на улицах и так далее. Дело в том, что государство – это не просто территория. Это должна быть единая, отлаженная система. Это должен быть какой-то механизм взаимосвязанный. У нас вот нарушен этот механизм. И пока мы его не наладим, мы из этих бед не выйдем. Никакие эти подачки, никакие новые зарплаты, ничто не поможет, к сожалению.
Спасибо за ваше мнение. И у меня вопрос и к Марине Аскаровне, и к Ирине Алексеевне. Вот один момент, который меня действительно очень живо задевает. Очень часто, особенно в центральной части крупных городов, вы видите молодую женщину с младенцем на руках, которая ходит на перекрестке от одной иномарки к другой, стучит в окошко, показывает трогательный плакатик о том, что подайте ребенку на лечение, ребенок спит, опоенный чем-то, я даже не хочу уточнять, чем его опоили. И совершенно очевидно, что эта молодая женщина не является его биологической матерью. И почему никто из представителей правоохранительных органов не реагирует на ситуацию? Ведь дети 3, 5, 7 лет, они, по крайней мере, могут там попросить о помощи или что-то такое. Младенцы абсолютно безмолвны, бесправны и, извините меня за это слово, они просто инвентарь у этих побирающихся женщин. Я подозреваю, что эти младенцы просто передаются как инвентарь от одной женщины к другой. И какова судьба этих младенцев? Марина Аскаровна.
Ой, ну, я думаю, что, конечно, это происходит в определенных местах, если вы тоже заметили.
Да? Ну, на Пушкинской площади здесь.
На Пушкинской площади, на вокзалах, в определенных местах, где много людей ходят. И я думаю, что, конечно, это люди не сами по себе просят милостыню, а это организованная, то, что называется, организованная преступность. И понятно, что ею не занимаются. Как часто у нас это бывает. То есть, мне кажется, что корни этого совершенно понятны.
Но почему младенцами не занимаются? Не занимаются там инвалидами, которые побираются в системе нищенства?
Потому что это выгодно.
Выгодно конкретным сотрудникам МВД, которые дежурят на этой площади?
Ну, выгодно тем, кто не борется, должен бороться по своим служебным обязанностям, но не борется с этой мафией. Детей эксплуатируют. Мы сейчас с вами говорим просто об эксплуатации детей. Мы ее действительно наблюдаем рядом с нами.
Ирина Алексеевна, вы согласны с такой оценкой, что...
Я жестко к этому отношусь. Я считаю, что это вот факт использования ребенка, жестокое обращение с ребенком, и что эти вещи должны быть просто пресечены законодательно. В том смысле, что государство, в котором невозможно просить таким способом, когда подходит там представитель власти, при представителе власти, этого не будет. То есть вот такие вещи, их легко пресечь. Они должны быть пресечены законодательно. Другое дело, что дальше возникает вопрос, куда этот ребенок пойдет.
Ну, в детский дом.
Они пресечены законодательно.
Видимо, этот ребенок пойдет в детский дом, но вот выживет ли он после того, как несколько месяцев с ним отработала на улице профессиональная нищенка? И мы слушаем Петра Петровича из Москвы.
Алло.
Да.
Мне кажется, вот изначально это вот просто здоровая семья, потому что вот эта нищета, которая, так сказать, охватило все, она как бы не дает здорового начала детям. А отсюда как бы родители, как сказали, опускаются там до ниже плинтуса. Отсюда все проблемы. И чтобы какие там законы не были, то это, ну, как вам сказать, ну, это, по-моему, бесполезно все. Нужно начинать в семье, нужно начинать именно с достатка. Почему их раньше не было? Дети были заняты, где-то какие-то кружки были. Вспомните пионерлагеря. Дети вот как-то были во дворах, бегали как-то вместе, в какие-то игры. Нет сейчас этого. Каждый по себе.
Спасибо. Марина Оскаровна, ну вот у нас уже заканчивается программа, и буквально подведите какой-то итог. Вот ваше мнение, что надо в первую очередь сделать все-таки государственной власти для того, чтобы ситуация начала меняться в правильном направлении?
Развивать работу с неблагополучными семьями. Вот опыт как раз группы Ирины Алексеевны доказал уже на практике 4-летней, даже более 10-летней, что это возможно. И это же мировой опыт показывает. И как можно раньше выявлять семьи, где дети страдают. Вот путь, на мой взгляд.
Спасибо, Ирина Алексеевна. И вы очень кратко. Много ли у вас соратников, готовых работать вместе с вами?
Ну, конечно, есть. Сейчас достаточно много специалистов, которые работают в этой области. Было высказывание про то, что это все надо для галочки. Нет, такие организации существуют, мы их видели по всей стране. Другое дело, что их мало действительно в реальности. И специалистов в этой области, уже приличных специалистов, уже достаточно много.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Что такое снобизм?». Гости – фотограф Антон Ланге и писательница Катя Метелица. Так что оставайтесь на волнах Радио Свободы. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Оскаровна Дубровская и генеральный директор фонда кризисной психологической помощи детям «Новые шаги» Ирина Алексеевна Алексеева. За режиссерским пультом работала Наталья Флоринская, вела программу Марина Катас. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».